музыкальная революция, сексуальная революция, наркотическая революция. Они, если бы увидели то, во что сейчас выродился марксизм, я не знаю, они, наверное, партбилет бы сдали в то время.
Если смотреть на тысячелетнее развитие европейской цивилизации, географически восточной и ментально северной частью которой, безусловно, является Россия, то ненароком бросается в глаза резкая деградация культуры и общественных отношений в Западной и Центральной Европе в последние десятилетия. Сегодня европейская и, наверное, даже можно сказать шире западная цивилизация буквально вырождается, причем делает это добровольно и, как может показаться, сознательно. Но как так получилось и что к этому привело? Где и в какой момент цивилизация свернула не туда? Об этом мы поговорим сегодня во втором выпуске подкаста «Иерархии». Те процессы, которые сейчас происходят на Западе, уже невозможно как бы скрыть. Даже обычный человек замечает, что что-то происходит не так. Все эти трансгендеры, все эти бесконечные парады, все эти культы меньшинств и вырожденцев, все это уже как бы настораживает. И люди пытаются найти корни. Многие говорят о том, что виной всему культурный марксизм. Это, конечно, безусловно так, об этом мы поговорим, но в основе культурного марксизма, прежде чем он появился и сформировался, огромное количество предшествующих событий. Сегодня мы поговорим об этих событиях с нашей точки зрения.
Среди консерваторов, как в России, так и в Европе, бытуют некоторые точки зрения, разнящиеся, где, собственно, свернули не туда. Ну, если помнишь, такой вот... Фильм был «Поворот не туда», где молодые ребята едут отдыхать и ненароком сворачивают в лес и попадают в лапы садистов-людоедов.
Закончилось все плохо для них.
Закончилось все плохо, ну и судя по тому, что ты в самом начале описал, для Европы, для западной цивилизации это тоже все закончится очень и очень плачевно. Так вот, какие это основные реперные точки? Одну эту точку ты уже обозначил, это... пресловутый культурный марксизм или леволиберальные мировоззренческие течения 60-х годов – это одна точка зрения. Но, безусловно, этого крайне недостаточно, потому что те, кто критикует исключительно франкфуртскую школу и леваков 60-х годов, они упускают из виду серьезные глубинные предпосылки всего этого, из чего все это произрастает и лишают себя тем самым, ну, основного. Это убедительности.
Ну и о чем же идет речь?
Есть еще одна точка зрения, что все началось с социалистических революций начала 20 века. Это, безусловно, и Октябрьская революция, и Ноябрьская революция в Германии, всевозможные восстания... Союза Спартака в Германии или кратковременное бесчинство коммунистов в той же самой Венгрии или вот Баварская социалистическая республика. Но это, опять же, этого недостаточно. Потому что откуда это? То есть отматываем назад. Отматываем назад. Здесь длинный 19 век, который, по сути дела, развивал в себе две ключевые левые идеологии – это либерализм и социализм. И Маркс, он здесь только одно из звеньев. Опять же, этого недостаточно, нужно отматывать назад. Некоторые консерваторы, они доходят до того, что винят во всем момент принятия христианства в Европе. Но постойте, есть нюансы. Например, Япония. Страна не христианская, христианство не принимало. В основном доминирующие религии – это буддизм и синтоизм, но все явления абсолютно такие же, как и в Западной Европе, Северной Америке и прочих так называемых развитых странах.
Сейчас?
Сейчас.
Ну, этому есть объяснение, что они находятся под культурной и
физической оккупацией. Естественно, под культурной гегемонией. Но, опять же, если мы берем элемент... христианской Европы средних веков вырожденческих моментов не было. И не было течений, которые этому предшествовали. Здесь бы стоит выделить два момента. Это именно в 17 и 18 веках. В первую очередь, это момент революции в Англии, когда отрубили голову королю и пришел Кромвель. И, по сути дела, была, ну как, произошла десакрализация английской монархии. До этого произошла тоже десакрализация христианства, то есть когда король стал во главе англиканской церкви. Это еще было за столетие до этого. И второй этап, который для нас гораздо более важен, это французская революция.
Ну, наверное, надо остановиться на каждом из этих явлений подробнее и рассказать нашим слушателям, что там было.
Начнем с того, что когда уже определенный геополитический и мировоззренческий субъект получил полный контроль над Англией в 17 веке, это, безусловно, и торговый, и ростовщический капитал. И, кстати, здесь такое стоит отметить такую деталь, лирическое отступление такое. Очень долго, например, та же самая Германия, она себя не считала Западом. Немцы говорили, вот все, что западнее Рейна, вот это Запад.
Центральная Европа они себя считали.
Да, Центральной Европы. Те же самые французы очень долго, они говорили, нет, мы не Запад. Запад – это за Ла-Маншем. То есть, видите здесь определенную логику. То есть, англосаксонский мир – это, ну, по сути дела, некая отправная точка вот этого Запада, пресловутого Запада, который потом стал свои определенные мировоззренческие споры пускать сначала во Францию, потому что уже ни для кого не секрет, кто стоял в основном за французской революцией технически. Технически, безусловно, да, это англичане, которые, в частности, распространяли карикатуры на королеву Франции Марию Антуанетту весьма пикантного содержания. И здесь, опять же, можно вспомнить, если перекинуть мостик, Первая мировая война, десакрализация императорской царской власти в России. Тоже через слухи и карикатуры на императрицу Александру Федоровну.
Похожий почерк.
Что она шпионка кайзера и прочее. И там чуть ли не предается каким-то любовным утехам с Распутиным. То же самое было и перед французской революцией. То есть подтачивалась монаршая власть через так называемых идеологов просвещения. Вольтера, Руссо, Монтескье подтачивались основы католицизма. И уже к моменту, собственно, революции все предпосылки были созданы. И вот эти лозунги пресловутые «свобода, равенство и братство», которые были подняты, они, это, ну, звучит это все очень хорошо. Но на самом деле здесь кроются споры тех мировоззренческих течений, которые проходят через столетия и которые в уродливом виде мы видим на примере там, всяких гормональных блокаторов созревания молодых ребят в США там, или Западной Европе, всевозможные гей-парады, политика открытых границ и прочее, прочее. Здесь мы поясним. Первый момент, который породила французская революция, это эгалитаризм. То есть равенство. Какое может быть равенство?
Псевдоравенство.
Псевдоравенство. Опять же, как может быть равенство между сильным и слабым? Это только если сильного сделать слабым. Да?
Точно так же, как между богатым и бедным.
Безусловно. Может нас сделать равные предпосылки и возможности, чтобы слабый подтянулся или чтобы нищий подрос. Какое может быть равенство между умным и априори человеком, лишенным интеллекта? А в демократии здесь они все уравнены в своих возможностях. И голос академика приравнен к голосу, извиняюсь, какого-то люмпина из пригородов, который в жизни ни одной книги не прочитал. Но, скажем так, учитывая количество, процентное соотношение людей без должного образования с теми, у которых академическое серьезное образование, ну, естественно, здесь задача не в пользу людей, которые одарены определенными интеллектуальными способностями.
Совершенно верно. Но это вот как раз все-таки есть то самое псевдоравенство. Обычная уравниловка, по
факту. Безусловно. Следующее. Что следует из этого равенства и из посыла братства? То есть все культуры мира, все люди мира, они имеют право проживать там, где хотят. Это вот если мы вот эту логику продлеваем с 18 века по сегодняшний день, поэтому, естественно, встает вопрос, что в той же самой либеральной демократии современного разлива голос человека, недавно получившего паспорт гражданина той или иной страны, который себя не идентифицирует с этой страной, не идентифицирует с культурой, не прошел трудный и очень ответственный путь отречения от прежней идентичности и получения новой, а это очень серьезный труд, их голоса, опять же, равны.
Ты знаешь, меня всегда вот этот момент очень удивлял. То есть, если, допустим, образно представить себе картину, когда есть какое-то загородное поместье, которое принадлежит определенному роду. Вот из поколения в поколение оно передается по наследству, улучшается, его благоустраивают. Дед строил дом, дед строил, сын строит, внук строит. И вот они живут и вот чувствуют себя здесь хозяевами. И вдруг приходит какой-то инородец, и ему говорят, теперь он точно такой же хозяин, как и вы. При том, что он не вкладывался ничего и никакого отношения к этому не имеет. Но история с лозунгом про братство – это как раз про это. То есть, если в этом справедливость, если посмотреть.
Здесь встает вопрос, а что такое справедливость?
Что такое справедливость?
Это тоже. Французская революция здесь четко поставила. Французская революция, она привела к нарушению и разрушению иерархии. То есть, то, что мы видим, вот эти бунты, мигрантские бунты в городах Франции или Германии, выступления антифы и радикальных леваков, которые все крушат на своем пути, вот эта анархия, пренебрежение к закону и порядку, это все оттуда. Очень часто спрашивают, а что вы хотите восстановить сословное общество, при котором дворяне могли все, а все остальные были никем? Безусловно, у каждой эпохи свои нюансы. Мы живем сейчас совершенно при других технологических возможностях. Мы обладаем другими знаниями. И мы, ну, скажем так, в наших силах использовать навыки из всех эпох. И лучшие моменты выбирать из разных государственных устройств. Ну, например, чем плоха меритократия? То есть власть достойнейших. А достойные это кто? Ну, действительно, которые приносят пользу обществу, которые не словом, а делом защищают ее там, рубежи, безопасность, которые честно трудятся, которые честно платят налоги, которые обладают знаниями о государстве, о праве, о принципе выборов, которые ценят свой голос. А то голос и, в принципе, то, что человек получает, ну, можно сказать, на халяву, все это не имеет ценности, это обесценивается.
Любой голос на выборах, ну, не любой, но спокойно можно прийти и заплатить энную сумму денег, и человек пройдет, проголосует.
Это, в принципе, закон. Если человек ни за чего не платит, неважно чем, временем, силами, умственными какими-то интеллектуальными напряжениями своими, это обесценивается. И голос человека на выборах, он абсолютно обесценен в этом процессе. И это вот суть, к сожалению, вот этих процессов. И если мы берем историю 19 века, то именно усилиями левых партий здесь, безусловно, я считаю, что либералы это абсолютно с точки зрения иерархии, традиции, закона, порядка, идентичности, культуры, это абсолютно левый проект. Что их отличает от марксистов? Вопрос рынка и частной собственности. Во всем остальном они сходятся. Это враги идентичности. Они считают, что культура ничего не значит. Либералы, они превозносят индивидуума. Марксисты – коллектив. Вот. Но в остальном, если мы берем те же самые восстания 19 века, это вот и Парижская коммуна, и постоянные революции во Франции, которые были в течение 19 века, и революционные движения в германских землях 1848-49 годов, Там либералы и социалисты, они выступали единым фронтом против законного порядка. И они себе отжимали все больше прав, все больше. То есть, если был ценз, то этот ценз, он постоянно уменьшался, становился абсолютно ненужным уже. Безусловно, если спросят, а вы что против дарования прав голоса женщинам? Безусловно, женщины имеют право голоса. Да, здесь есть, опять же, определенные оговорки с точки зрения эпохи. Да, но, безусловно, эта система либеральной демократии, здесь мы, я думаю, абсолютно все должны быть солидарны, она зашла в тупик. То есть, по сути дела, это некая власть олигархии, которая использует охлос, то есть толпу, и новых граждан, которых усиленным образом, в том числе в тех же странах Европы, награждают гражданством, чтобы они быстрее отдавали свои голоса, естественно, в пользу каких партий? Тех, которые им обещают больше социальных благ и возможности, ну, по сути дела, получать социальные пособия и перетаскивать из-за рубежа свои там многочисленные семьи и кланы. И французская революция заложила, к сожалению, это зерно. Но, может быть, сейчас мы перебросим мостик уже в 20 век и посмотрим, во что это все выродилось в 50-е и 60-е годы.
Да, но мы же прошлись еще не по всем, так сказать, ценностям и идеям французской революции. Ведь мы пока перечислили только братство и равенство. А есть же еще свобода, есть естественные права. Антиклерикализм.
Да, абсолютно верно. Спасибо, что напомнил. Ну, начну с антиклерикализма. Безусловно, из антиклерикализма, из критики католицизма породился абсолютно жесткий атеизм. Атеизм, который силой, огнем и насилием искоренял все проявления веры в европейских странах. Маховиком прошелся по всей Европе вдоль и поперек, в том числе и по нашей стране, и мы по сей день от этого эха еще не можем отойти. Ну и сейчас он возвращается обратно в Европу, в Соединенные Штаты Америки, и это, ну, жуткие формы, которые мы наблюдаем, когда там создаются церковь сатаны, когда сжигаются в той же самой Франции, чуть ли не каждую неделю сгорает католический храм. То есть это поджоги целенаправленные, это там не короткое замыкание там, или еще что-то, это целенаправленные поджоги. Что касается естественных прав, безусловно, эта идея в первую очередь была позаимствована из-за Ла-Манша, то есть права, хартия вольности дворянства, Магна Карта Либертатум и декларация о независимости в Соединенных Штатах Америки, где, ну, прописано, что все люди рождены равными, и есть некие общие права. Так есть права у граждан, а гражданин – это ответственность. Потихоньку, через десятилетия и столетия, все это выродилось в так называемую концепцию прав человека. Сейчас, конечно, на многие наши слушатели могут подумать, а что, они сошли с ума? Критикуют права человека. Что это такое? Всем рекомендую почитать, в том числе великого французского из ныне живущих философа Алена де Бенуа. Вот он всю жизнь посвятил тому, что развенчивает концепцию прав человека, которую он называет диктатурой прав человека. Всем рекомендую. Я думаю, отдельно мы тоже посвятим подкасты этой теме и, может быть, даже пригласим очень интересного спикера, который нам здесь очень сильно поможет.
Заинтриговал. Да, тема прав человека весьма интересна, потому что если права гражданина имеют конкретные рамки, то права человека, они как бы бесконечны, и можно ими манипулировать и так, и сяк, и поворачивать, как тебе нужно. Здесь они есть, здесь их нет. Ну, собственно, мы видим на события в мире, где на права одного человека, условно говоря, смотрит весь мир, на права другого не смотрит никто. Вот, хотя в соответствии с этими ценностями французской революции все же равны.
И французская революция, она породила индивида. Она породила индивида, человека. Вот такой вот homo sapiens, то есть права homo sapiens. Но человек, оторванный от своих корней, от своей нации, от своей культуры, от своих традиций, это то, к чему, собственно, сейчас стремится именно глобалистская элита и их цепные псы из рядов крайне левых экстремистов. Это именно человек сам по себе, персе, да, человек персе. И вот этот человек, который не имеет ни кола, ни двора, ни флага, ни родины, этот человек – это априори вот что-то, некий венец творения, вот прогресса этого, не творения, а прогресса. Потому что если для консерваторов мы постоянно фиксируем что? Мир постоянно, ну, шаг за шагом свернул не туда и как-то деградирует. И нужно этот процесс затормозить, вернуться к тому месту, где мы свернули не туда, исправить ошибки, в первую очередь мировоззренческие, и потихонечку дискурс в правильную сторону направлять.
Это как в психологии. Если есть какая-то травма, нужно вернуться, да, вернуться в детство.
Конечно.
С этим разобраться, да, и уже, да, жить хорошо.
А для либералов и для марксистов вся история – это прогресс. В том числе, то есть по их логике, венцом их прогресса – это некое существо, которое себе может менять пол, гендерную идентичность, то это мужчина, то женщина, то собака, то червяк, то я уж не знаю кто, розовый пони. Ну, это, наверное, какой-то вот венец, потому что если президент Соединенных Штатов Америки Байден считает, что основная миссия Великой Америки является защита трансгендеров по всему миру, ну, о чем мы можем говорить? Ну, значит, это действительно такой вот прогресс. Но с нашей точки зрения это не прогресс. Это форма, конечно, полной дегенерации.
Ну, Байден в эту концепцию свою вписывается конкретно хорошо. Итак, вернемся, значит, в наше время. Как все эти идеи потом эволюционировали, получается. То есть, условно говоря, свернули не туда во время французской революции. А далее?
А далее?
Как французская революция, которая произошла несколько веков назад, соотносится с теми процессами, которые мы видим сегодня.
Здесь для начала мы должны понять, что терминология французской революции, она стала священной для всех наук, общественных и гуманитарных наук последние столетия. Права человека, свобода, равенство, разделение властей, превознесение атеизма, всевозможные... Сама французская революция, она как именуется? Великая французская революция. Постоянно во всех учебниках. То есть уже, получается, 200 с лишним лет мы живем в жестких рамках, заданных определенными силами, которые диктуют нам терминологию. Если вдруг происходит отклонение от этой нормы, от этой вот священной коровы, сразу же вешают ярлыки, что мы сторонники какой-то архаики, там какие-то реваншисты, что мы хотим открутить время назад и прочее, прочее. Поэтому где мы? Вот именно если мы просматриваем французскую революцию, если мы берем за точку А, а современную вот эпоху как точка Б, то мы видим, что была простроена некая колея железной дороги, да? И по ней мы шли. Шли через кровавое месиво, в том числе и Первой мировой войны, гражданской войны, постоянных переворотов, революции, Второй мировой войны. И вроде бы после 45-го года, когда уже создана была Организация Объединенных Наций, и вроде бы 50-е годы – это такое было затишье, и подмороженная ситуация, и у власти были, ну, на самом деле, консервативные силы. Соединенные Штаты Америки, что это маккартизм, это Айзенхауэр у власти, то есть, на самом деле, ну, такая старая добрая Америка. Неважно, как относится у нас в стране к тому же Эйзенхауэру или Соединенным Штатам, но это был некий триумф Америки как национального государства с традиционными ценностями.
Да, безусловно.
Во Франции Деголь тоже это триумф и власть все-таки старого режима, старых белых мужчин, если можно так сказать. В Германии...
Ужасные вещи говоришь.
В ФРГ тоже. У нас в Советском Союзе как бы... Какой бы режим ни был, но все равно... Базисные принципы об иерархии, о законе, о порядке, о мужском, о женском. Все это еще присутствовало, потому что большинство властителей Советского Союза, они застали в том числе и Российскую империю. Они, если бы увидели то, во что сейчас выродился марксизм, я не знаю, они, наверное, партбилет бы сдали в то время. А потом что случилось? Потом случилась череда так называемых таких вот реперных точек, мелких в течение всех 60-х, так называемой культурной революции. Я думаю, это мы посвятим однозначно, может быть, даже несколько подкастов, потому что здесь и сама предыстория культурной революции, про франкфуртскую школу, про Лукача, про Грамши, хоть он и не входил в этот кружок франкфуртской школы, но безусловно, его принципы легли в основу завоевания культурной гегемонии леваками. Да? Здесь и Маркуза, здесь и Адорно, здесь и Хоркхаймер, здесь и Ханна Аренд, здесь и фрейдо-марксисты, и какие-то там гремучая смесь маоистов с троцкистами, бог знает что. Здесь и музыкальная революция, сексуальная революция, наркотическая революция, все эти Битлз, Роллинг Стоунс, Джимми Хендрикс и прочее, прочее. То есть очень быстро, в сжатые сроки, западный мир переобулся. Все вот эти принципы, которые были еще там незыблемыми, казались в 50-е и начало 60-х, все это было сметено за считанные пару лет. И в 70-е годы западный мир вошел совершенно обновленным. И вот с тех пор берет начало уже следующий этап. Этап глобализма, когда произошло сращивание крупного капитала западного, ну, как Андрей Фурсов называет, корпоратократией, да, сращивание крупного капитала, не промышленного, не национального, наднационального, финансового в первую очередь, с определенными идеологическими течениями, которые этот капитал обильно финансировал.
Например?
К примеру, всем известно, что ту же самую франкфуртскую школу обильно финансировал Воротилы с Уолл-стрит. Это еще было в 30-е годы, когда франкфуртцы были вынуждены эмигрировать из Германии в Соединенные Штаты. Часть осела в Нью-Йорке, часть осела в Калифорнии, но их обильно финансировали. А после, мы берем, если даже последние десятилетия, как пример, чтобы не звучало как какая-то китайская грамота. Кто такой Сорос? Безусловно, как говорят, филантроп. Безусловно, это глобалист, который обладает колоссальными финансовыми средствами. И кого он спонсировал? Он открыто сказал, спонсировать все силы, которые направлены против возрождения консервативного или там правого популизма в Соединенных Штатах Америки и стран Европы. Он все деньги на это бросил. Дальше. Та же самая климатическая истерия по всему миру. Если мы берем, например, 2015, 2016, 2017 год, была такая вот правая волна, Трамп пришел к власти, зашкаливающие рейтинги альтернативы для Германии, Ле Пен, Австрийской партии свободы, укрепление позиции Орбана. Как можно было сбить эту волну? Только, конечно, волной другой, климатической. Появилась Грета Тунберг, которая постоянно распространяла свои селфи то с Альбертом Гором, то с Гейтсом, то с Соросом-младшим. Понятно, что это за люди. Понятно, каким они обладают и политическим, и финансовым ресурсом. Про Гейтса потом, конечно, очень много стало ходить уже после начала вот этой ковидной истерии. Но он стал известен как последовательный глобалист гораздо раньше. И по сей день оно абсолютно так. То есть собираются определенные силы. Можно просто посмотреть источники финансирования предвыборных кампаний Хиллари Клинтон или Джо Байдена, или, например, партии зеленых в Германии. Кто их спонсирует? Кто основные грантодатели? И все станет ясно.
Кстати, по поводу того, как сбить консервативную волну в США, кроме зеленой повестки, там же как раз и зародилось движение MeToo, то есть огромное количество сексуальных скандалов, где рассказывали, что белые цисгендерные мужики оказываются жуткие сволочи и насильники, которые принуждают бедных женщин заниматься с ними сексом, чтобы они потом получили какие-то привилегии. Женщины, конечно, привилегии получили, а потом через 20 лет вспомнили об этом все разом. И, конечно, это тоже свою роль сыграло.
И кроме MeToo, естественно, примерно в то же самое время движение BLM.
BLM.
Потому что если мы берем поражение Трампа, ключевыми факторами в его поражении это был COVID. И вот восстание BLM, которая прокатилась как каток огненный по всей стране. А Национальная гвардия ничего не могла с этим сделать. У Трампа руки были связаны законами штатов разных. Он, единственное, он признал Антифу террористической организацией. Ну, если я не ошибаюсь, уже она таковой не является после прихода в Белый дом Байдена. Да? Естественно, опять же, кто стоял за этими БЛМ? Все очень просто. Ищите, кому выгодно, откуда идут финансовые потоки. И стоит, конечно, может быть, даже в заключении вспомнить и Октябрьскую революцию. Это всем известно. Уже открытые источники. Кто финансировал Троцкого, Парвуса, кто финансировал Ленина и весь Коминтерн.
Напомним, кто.
Уолл-стрит – один из источников. Да? Здесь, конечно, были разные хозяева, но Уолл-стрит очень щедро золотом награждал разрушителей и могильщиков исторической России.
Ну что ж, мы провели такую небольшую терапию, если можно назвать так, если к психологической терминологии приходить. Вернулись в прошлое, выяснили примерно, где случился поворот не туда. Теперь надо понять, как от этой психологической травмы или даже метафизической травмы, метаполитической травмы избавиться, излечиться, чтобы наладить жизнь настоящую.
Все начинается с терминов, с понятий. Нужно перестать для начала называть Великую Французскую революцию или Великой Октябрьскую революцию для начала.
Для кого она великая, да?
Ну, если кто-то называет великой, значит, для него это великая. Но остальные должны от этого отучиваться. Нужно критически начинать задумываться о принципе правильной демократии, где должны существовать определенные цензы, безусловно. Нужно критически подходить к вопросу прав человека. Нужно все-таки смотреть на наше прошлое до 1917 года, я имею в виду Россию, ну, еще под тем углом, что это была идеальная система социальных лифтов. То есть сословия это не были касты. И, в принципе, многие люди способны, могли вырасти и получить в том числе очень достойное место в обществе. Или в кайзеровской Германии аналогичная система была. Не было кастового общества. Поэтому нужно задумываться о понятиях, нужно потихонечку менять свое собственное сознание и свое отношение к определенным терминам, явлениям и определенным мировоззренческим установкам, которые, к сожалению, нас окружали и окружают, в том числе и в системе образования, и в СМИ, и в сфере культуры.
Ты знаешь, когда говорили о антиклерикализме, поймал себе на мысли, что на место традиционной религии пришла религия новая. Не нужно верить в Бога, но обязательно нужно верить в свободу, в права человека, в 666 гендеров и так далее. А ведь что такое свобода? Никто не задается этим вопросом. Считают, что это что-то невероятно важное и, безусловно, абсолютное. Ведь свобода бывает разная. Бывает свобода вырождаться, бывает свобода созидать. Если тебе нужна свобода для того, чтобы спиться, сколоться и умереть, то, наверное, тебе такая свобода вредна. Если тебе нужна свобода для того, чтобы творить, создавать там, новые технологии, развивать науку, тебе должно быть максимум свободы. То же самое история с правами. Права человека или права гражданина. В основе этого действительно лежат такие вещи, как там, та же самая вера в равенство. Как мы уже сегодня обсуждали, действительно, по факту, люди не равны. Это не хорошо или не плохо, это просто факт. Это не значит, что те, кто-то лучше, кто-то хуже, но просто люди не равны. И как только эту мысль себе хотя бы уяснить, на другие вещи начинаешь смотреть по-разному.
Я здесь еще добавлю, что касается свободы. Свободы не может быть без ответственности. Где есть права, там есть и обязанности.
Гармония.
Многие об этом забывают. Они видят только свободу и свои права.
Свобода как вседозволенность.
Вседозволенность. Но не может существовать общество и развиваться в конструктивном ключе без ответственности и без обязанностей. Человек не может так существовать. Это может быть в каких-то там диких условиях, но и там все равно выстраиваются определенные правила игры, и никакого равенства нету в тех же самых джунглях. Какое может быть равенство между тигром и кроликом? Не может быть равенства. Безусловно, и тигры, и кролик имеют право на жизнь. Безусловно, это естественные права. Естественно, каждый человек имеет право на жизнь, на защиту собственного достоинства. Безусловно. Но когда леваки современные говорят, что каждый имеет право на миграцию, или каждый человек должен иметь право на смену пола, это уже что-то, это не про ответственность, это не про созидание, это не про силу общества. Это уже действительно поворот не туда, окончательный.
Очень много всего еще предстоит обсудить. Так много всего интересного и так мало времени. Вот и время нашего подкаста подходит к концу. Второго нашего выпуска. Впереди еще много выпусков. А этот мы будем завершать. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах. Мы есть на Яндекс.Музыке, мы есть на Apple подкастах, на Google подкастах, на Кастбоксе и даже на Ютубе тоже есть. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там вы можете задать нам какие-то вопросы, также предложить темы будущих подкастов, то есть стать непосредственным участником нашей программы. Ну а сегодня мы с вами прощаемся.
Желаю всем бодрости духа и хорошего настроения.
Пока-пока.